Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церковь заключено вовеки, и только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество.
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Отче наш, сущий в небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. «И сделает Иегова Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Иегова слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Иегова. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Иегова, на него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Ибо рука Иеговы почиет на горе сей, и мав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распростет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, Но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господня, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как провещено было в книге «Тайны небесные». Пища, в общем, означает принадлежность любви и благолюбия. А именно то же самое, что пища небесная и духовная. Хлеб принадлежности любви к Господу, а вино принадлежности благолюбия ко ближнему. И когда таковые были присваиваемы, то и личности были воссоединяемы, и таким образом они общались друг с другом из такого рода, друг другом из побуждения, и были соединяемы друг с другом. Трапезы у древних были ничем иным, как такого рода воссоединением. И тем же самым было представительствуемо в церкви иудейской совместное поедание принадлежностей священных. И то же самое представительствовалось в первозданной христианской церкви их совместными обедами и ужинами. Вообще говоря, трапезы, как обеды, так и ужины, в древние времена совершались в кругу церковном с той целью, дабы принадлежащие к этому кругу могли бы быть объединяемы и сочетаемы по любви, и дабы они могли бы наставлять друг друга, относящемуся к любви и к вере, и таким образом в принадлежностях небесных. Таковы были в то времена наслаждения, ради которых трапезы были ими посещаемы. И такова была та конечная цель, ради которой их совместные обеды и ужины осуществлялись. Таким образом, совместно были вскормляемы как умы, так и тело. И отсюда они обретали здоровье и долголетие. И отсюда же они обретали разумение и мудрость. И также посредством этого они сообщались с небом. И некоторые имели даже открытое сообщение с ангелами. Но как с течением времени все внутренние принадлежности исчезали и переходили постепенно в исключительно внешние вещи, то подобное же свершилось и с целями, ради которых собираемы стали трапезы и пиршества, каковые ныне совершаются вовсе не с намерением какого-либо сочетания духовного, но исключительно ради различного рода мирских соединений, или же ради какой-либо выгоды, ради чествований разного рода, или же ради рода, различного рода чувственных наслаждений, от чего проистекает лишь прокормление для тела, но отнюдь не для рассудка. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его, все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пища в общем означает принадлежность любви и благолюбия, а именно то же самое, что пища небесная и духовная. Хлеб – принадлежность любви к Господу, а вино – принадлежности любви, благолюбия ко ближнему. В древности люди всю сознательную историю человечества жили в основном исключительно ради вещей духовных. Жизнь природная на самом деле тогда представляла достаточно мало радостей для их развлечения. И основным для них было именно собрания, которые совершались в рамках, скажем, там, поселения, деревни, города, то есть пиршества, на которые тризны, на которые они собирались. И если у язычников эти пиршества и тризны в основном были посвящены часто просто вот как бы таким развлечениям, то у людей древнейшей церкви, вот мы знаем вот этой древней церкви, эти пиршества были посвящены вещам духовным, то есть исполнялись духовные гимны, совершались общения. Вот единственное место, где они всегда могли пообщаться, это было именно вот совместное пиршество. И там они всегда общались на темы, связанные с чем? С вещами духовными. То есть зачитывались вот эти духовные гимны. обменивались мнениями. Скажем, более мудрые наставляли менее мудрых. Менее мудрые получались у более мудрых. То есть пир – это было то время, то место, где одновременно укреплялось их тело через вот эту еду, и одновременно укреплялся их дух. И в основном, в общем-то, все вот эти племена, как бы все пиршества совмещались совместно. Не было такого, что каждый разбредался по своему уголку там и что-то жевал потихоньку. Как бы вот вместе там, после охоты, устраивался пир, все. И вот на этом пиру происходили все вот эти действия. Танцы, священные танцы, это тоже было священным как бы обрядом. Они не просто танцевали, а танцы у них для чего служили? Для введения себя в состояние сознания такого, вот они создавали круги, когда они вступали в общение с духами. Вот это сейчас можно увидеть у примитивных племен. У них нет танца в нашем смысле этого слова. А для них вот это собрание, напиршество с танцами и так далее, это именно внутреннее сосредоточение, внутренняя медитация и общение вот с духами предков, с высшими силами. Но постепенно, с течением времени, когда люди начинали все больше омерщвляться, вот это было у язычников, потом это проникло и в церковь, то пиршества начали собираться, например, вот князь собирает пиршество или король, и там они поют былины о, так сказать, подвигах королей там, и рыцарей, похваляются каждый своими подвигами, каждый уже свою гордость выставляет. То есть еще могли пригласить какого-нибудь там кобзаря, который бы спел им что-нибудь из древних священных гимнов, дошедших до предков. Но это тоже уже было чисто развлечение. То есть наставлений не было, а наоборот были переругивания. Вот тогда появились на пирах вот эти, скажем, крепкие напитки, начали напиваться. У древних греков, например, на пиршестве считалось, что как бы они вино пили разбавленное водой наполовину, теплой. И говорили, что первая чаша принадлежит веселью, первая чаша принадлежит жажде, вторая чаша принадлежит веселью, и третья чаша принадлежит безумию. То есть не принято было напиваться на пирах. Если вы помните, вот это сохранилось в описаниях древних философов, когда они собирались на пиршество, то это более для обмена мнения о каких-то философских вопросах, социальных, мистических, духовных. Но вот у язычников, а потом это начало проникать и в цивилизацию, вот поздняя Римская империя особенно, вот эти знаменитые Лукуловы пиры. То есть люди собирались, образно говоря, только пожрать, повеселиться друг другу. Это было престижно попасть на какое-нибудь пиршество, какую-нибудь патрицию. То есть пиршества начали собираться уже исключительно ради, общественные пиршества, я имею в виду, исключительно ради, скажем так, вещей телесных и грубо материальных. А священные пиршества ушли в храм. Вот эта древняя традиция, что жрецы собирались, им приносили в храмы, скажем так, жертвоприношения, там, овнов, баранов, козлов, и они их разделывали, потом все это часть не сжигалось на алтаре, а что оставлялось, то шло жрецам в пищу. Это вот именно все как бы остаточность вот этого священного пиршества. Вот жрецы на славянске, они назывались от слова «жрать», то есть «есть». Тогда это не было грубое слово, это было именно вот славянское слово, которое означало «есть». То есть поедатели священной пищи. То есть перестали быть местами наставлений, но стали, все еще они были местами священных представительностей. То есть вот жрецы, поедавшие пищу, они представительствовали собой вот эти духовные сущности, которые, ангелов, которые поедали пищу небесную, и через это возрастали, скажем так, духовно. Но это уже превратилось в обряд. Это перестало быть тем, чем это было у древних. То есть живым, непосредственным, скажем так, кругом общения. Духовным священнодействием, в которое были вовлечены все участвующие в этом пиру. Теперь как бы жрец представительствовал собой духовное священнодействие, а все остальные как бы к нему только были причастны через присутствие. Через жреца, то есть жрец становился уже посредником между людьми и высшими силами. Соответственно, в жрецы попадали только те, кто в состоянии был обеспечить это посредничество. То есть первоначально от жрецов требовалась способность общаться с высшими силами. Жрецы могли получать какие-то откровения и потом выносить, наставлять людей. Потом это выродилось до того, особенно вот в иудейской церкви. что жрецы вообще стали только представительствовать. То есть левиты уже не наставляли. Потом из-за необходимости появились вот эти книжники, всякие там, допустим, раввины, которые наставляли. Но не левиты. Почему? Левиты представительствовали, а наставление шло уже от, так сказать, любителей на стороне. Потому что вот в синагогах, например, там мог учить всякий. То есть всякий, кто чувствовал, что он исполнил, так сказать, духа мудрости, мог выйти и проповедовать. Ну, конечно, потом произошла специализация. То есть всякого уже не допускали, потому что вылезет кто-нибудь, что-нибудь нести, чтобы время не занимать. То уже как бы распорядитель синагоги все-таки досматривал, чтобы человек, которого он знал, что он из себя что-то представляет. Но вот социальные пиры, то есть пиры, происходящие в общине, они стали чисто мирскими в это время. И даже более того, вот эти пиры, которые происходили в храмах, уже сохраняли только представительность. Если первоначально жрецы, вот когда они поедали это священное, через соответствие на них было наитие духовного мира, и они могли что-то провозглашать, повышать какие-то откровения, то в иудейской церкви это уже был чисто механистический процесс. Как часовой механизм. Небо соединялось с миром, но помимо сознания вот этих, скажем, левитов, совершающих жрецов, все шло до тех пор, пока этот механизм не заржавел окончательно. Когда он рухнул, возникла необходимость Господнего пришествия. И в частности, среди всего остального, что Господь принес с собой, Он принес на землю, в свою церковь, возвращение вот этого священнодействия и пиршества, которое он возобновил во время своей пасхальной трапезы последней со своими учениками. Вот эта трапеза проходила именно под, как священнодействие. Это было не просто, вот апостолы, я уж не знаю, что думали апостолы, но Господь им показал, что вы сюда собрались не просто поесть и выпить, а что будет некое священнодействие происходить. Вот когда он сказал, что вот вино – это моя кровь, хлеб – это моя плоть. Вот это он вводил эти священнодействия. Он как бы возвращал соответствие. Он сказал, вы не просто пришли тут поесть и выпить, а вы пришли причаститься ко внутренним духовным вещам, к моей плоти и к моей крови. И через это, после его воскресения, через вот это пиршество, в круг общения христианской церкви была введена традиция священнодействия в виде пиршеств совместно. Вот в первой христианской церкви, как нам известно из истории, у них не было богослужений в нашем смысле, современном слове. Когда они собирались, каждый приносил что-то свое, и они устраивали совместную трапезу. Они вместе садились, пели псалмы, священные гимны. И тогда в их среде кто-то вставал, начинал поучать их по наитию Святого Духа из слова. То есть для них пиршество – это было то же самое, что для нас сейчас является богослужение. Но с течением времени, по мере вырождения вот этой первоначальной христианской церкви, эти пиршества, опять же, произошло то же, что произошло и до этого. Произошло разделение. То есть выделилось священнодействие, которое мы сегодня называем причастием. То есть священник как бы брал хлеб, вино, и он, как бы репрезентируя собой Господа, преломлял и окормлял окружающих. А эти пирушки постепенно выродились просто в общинные ужины, просто пришли там богослужение, после него собрались и весело повеселились, поели. И когда это стало принимать, скажем так, уже непозволительный характер, действительно попоек, то они в результате были в церкви запрещены совершенно, когда оно полностью выродилось. И осталась вот эта только часть, которая стала пиршеством священнодействия. То есть оно вошло в обряд и стало частью обряда. Вот то, что мы называем у нас святым причастием, которое стало самой священной частью нашего богослужения. В новой церкви обряд причастия есть символической общественной духовной трапезой, в которой символическое укрепление тела, участвующими в обряде, символическими количествами хлеба и вина, представительствуют собой духовные вещи, которые внутренне происходят в членах общины, принимающие участие в этой священной трапезе. То есть вот в этой священной трапезе то, что укрепляет тело, осталось сугубо символическим. Много ли укрепит, скажем, одна облатка и одна рюмочка вина, которую человек получает в причастии. То есть упор сделан на внутренней духовной составляющей. Телесная пища осталась только символом. Но вот духовная напряженность, которая тут происходит, она исключительно, скажем так, превосходящая все остальное. Поэтому это и названо самой священной частью нашего богослужения. Ибо если трапеза такого причащения, вот эта совместная трапеза членов новой церкви, происходит достойно, то согласно латинскому слову происходит следующее. Если принадлежность любви к Господу и принадлежность и благолюбие ко ближнему присваиваемы, то и личности соединяемы. То есть, что происходит во время этой символической трапезы? Каждый из нас приносит на эту трапезу в себе какую-то духовную еду и духовное питие. То есть, духовный хлеб – это то доброе, что было совершаемо нами в Господе через служение. И то истинное, которое мы усвоили из Божественного Слова по Божественному просветлению. В каждом из нас это как бы часть, у кого-то больше, у кого-то меньше. И во время богослужения все это как бы складывается внутренне, вот в этой нашей внутренней трапезе. И происходит слияние и преображение. Это как бы плавильный котел, как бы призма, в котором каждое отдельное благо и отдельная истинность, находящаяся в нас, совокупляются, восходят к единому, превращаются в единое тело церкви. То есть вот в этом священнодействии, в этой чаше, все наше отдельное сливается в того единого ангела, которым наше церковное сообщество должно предстоять перед Господом. Если в нас есть это благо и это истина, вот то немногое или многое, что есть в каждом из нас, тогда становится единым целым и распределяется между всеми, происходит как бы внутренний обмен этими сущностями. С другой стороны, надо помнить, что если мы приносим что-то злое, особенно сознательно непокаянное злое в себе и ложное, то оно тоже усиливается, но оно тогда не входит в общее тело церкви, а наоборот отвергается. И это может даже исторгнуть человека вообще из круга общения. Вот как Иуда, который там планировал все, но созрел для своего преступления он только тогда, когда съел вот этот вот кусок хлеба из рук Господа и запил его вином. Вот это зло тогда в нем сконцентрировалось и выкинуло его из круга общения апостолов и погрузило его в зло. Вот это надо понимать, что причастие это как бы механизм внутреннего духовного преобразования и усиления, когда все хорошее преобразуется, укладывается в должном порядке, соответствующим порядком Господнего тела, проявляющегося в большом человеке неба. И наоборот, то злое непокаянное, оно может человека и выкинуть из круга общения во время причастия, и побудить его, скажем, то есть как бы кристаллизовать, сформировать его. После чего он может вообще уйти из церкви или вообще начать действовать в рамках злого и так далее, вот как отрезанный вон. И вот в этом заключается вся сила, все могущество вот этого происходящего обряда. Это на самом деле не обряд, а именно священнодействие, таинство. Таинство, при котором в душах человеческих происходит самая таинственная вещь, преобразование личных, скажем так, присвоено Господу личностно благ истинности в единое тело, которое образует из наших отдельных личностностей, единое Господне тело новой Господней Церкви на земле сией. И вот это слияние, оно нас сближает, оно делает нас единым телом, целым. В древности было такое сравнение, что мирское – это как бы круг, мирское человеческое, по которому разбросаны отдельные человеческие личности. Бог же есть центр этого круга. И чем люди ближе, чем меньше радиус, расстояние, отделяющее Бога от людей, тем меньше самоокружность, то есть тем ближе становятся люди между собой. То есть причастие, как бы, это та точка, где происходит качественный скачок. Вот приносимое добро и благо, оно как бы актуализируется во время этого священнодействия. И круг как бы сжимается, или должен, по крайней мере, сжиматься, и мы становимся друг к другу ближе по этой окружности. То есть меньше тогда становится то человеческое, которое нас разделяет. То есть причастие как бы сотворяет из принимающих его людей единую духовную семью. И в отдельной общине, и вообще во всей, потому что во всей новой церкви это как бы единое причастие. И оно должно было бы и в других христианских общинах все это совершать, соединять. Но оно действует, опять же, я говорю, то есть по мере того, насколько в человеке доброе пребывает через форму истинного и уже вошло в его жизнь через служение, то есть поступки в реальной жизни. Если же в нем происходит злое от ложностей, которое воплотилось еще и в соответствующие поступки, то тогда причастие, которое происходит, и все еще оно несет на себе как бы силу вот этого Господнего причастия, когда оно происходит в этих церквах, оно наоборот их может отбрасывать. И, скажем, причастием они могут, этот круг этих церков может становиться все дальше и дальше от Господа. Что это, кстати, и видно, вот как сейчас в мире стремительными темпами идет дехристианизация. Люди вылетают из церквей, уходят от веры. И все это совершается до тех пор, пока усиливается, вот как линзой, как усилительным стеклом, до тех пор, пока в них совершается вот это причастие. Оно не потеряло силу, но его действие, потому что в них душах уже нет подлинных истинностей и, соответственно, происходящего от них подлинного блага, оно противоположно тому, которое они от него ожидают. Они ожидают от него благодати, а оно приходит, но с противоположным, то есть антиблагодать, которая их даже, в общем-то, исторгает из единого тела Господней Церкви. И вот именно такое внутреннее духовное соединение членов подлинной Господней Церкви, именно вот такое слияние в единое субстанциональное тело, образующее в человеке внутри его начал природных, от этого тела проистекающих и служащих ему опорой и содержащим в последних началах, и означалось словами Господа, обращенными им к апостолам во время их последней пасхальной трапезы. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною». Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единие же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь.
освети, Господи, совершаемое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you. Є місце, де Господь явив апостолами. Це вже був, вже починався як прообраз. Ну, ці фарисеї казали, що він п'є вість лишніх.
Ну, в общем-то, да, когда ему приглашали, знаете, его же много куда приглашали, по листам, его приглашали чисто из любопытства, ну, посмотреть, что же это такое. А он приходил, начал много говорить о вещах духовных, и не приятно, то есть он как бы обличал их. Он переводил вот из плоскости такой вечеринки в плоскость духовную, что многих раздражало, если кто его приглашал. Полностью обновить этот пиршество смог только вот, когда в кругу апостола, да, не знаю, как уже до этого как бы не было почвы, да и он еще не был готов к очень все свои изглушения.
Другое дело, что если ты идешь на другой уровень существования, то есть какое-то рождение достигнет, то ты сам не сможешь есть эти определенные пищи. Просто у тебя начнет, да, как бы отвращение к этой пищи, но ты можешь туда съесть.
А чего одно слабо было? Дух сказал, что мне лишнее богатое.
Ну, потому что в тот день
его ожидало посещение Господне. Да, поэтому он как бы вот, а он слишком погружался в телесное. Ну, не так уж и уж слишком, но слишком для вот этого посещения. Оно могло тогда как бы оттенить, сказать, не это посещение. Тот же вечер на Господне как бы пришел.
Я хочу обратить ваше внимание. Сказано было, что Дух Святой поднимает все миры. До последнего акта, до последнего ритуала, до последнего мезона, кварка, глиона, до последней частички. На сегодняшний день есть такие частицы, называются кварки. Вот они атомус, они не деливые. На сегодняшний день уже так. Ну, будем еще.
Кварков никто не выйдет, вот чисто какой-то.
Я просто говорю вот еще. Что потому что Святой Дух даже там. И даже в чертях, и даже в противоборье. И что же это получается? Когда мы в церкви, стой. Когда мы в синагоге, стой. Когда мы в мечети нанимаем Святой Дух, то это тот дух, который держит противоборно, и он же нас поддерживает. Так вот, какая же разница между тем духом и этим? Есть ли какая-то разница?
Дело в том, что дух, всякий дух – это жизнь. Святой Дух – это жизнь. Не его жизни нет. Поэтому, кстати, нет и противоборно. Потому что нет жизни противоположной подлинной жизни. Это как вот тьма и свет. Тьма – это не материя, противоположная свету, а это просто отсутствие света, в ней его неощутимое присутствие. Чем меньше вот света, тем темнее все кажется. И точно так же Дух, то есть Дух Святой, Дух Божий, он дарует жизнь. Чем меньше Духа, тем меньше жизни. Вот в духовном мире его больше, поэтому там все одна сплошная жизнь. В природном мире его меньше, поэтому тут полно такой как мертвящины. Степень присутствия, это не вот количество в смысле материальное, а вот степень присутствия, то есть удаленность. Вот как Бог это как Солнце, и от него вот эти круги все дальше. И чем дальше от него, тем меньше жизни. И на периферии жизни уже практически нет. Вот воду, например, если бы Господь ушел из демонов, они бы тут же исчезли и перестали бы существовать. Его жизнь действительно там существовала. Но он не может в них присутствовать непосредственно, он дает ему последовательное существование, потому что их существование – это зло. И вот оно последовательно в них присутствует и дает им существование, но ровно столько, сколько надо, чтобы, потому что если слишком много дает им, так сказать, они восстанут, потому что их существование – зло, и это зло попрет из них, и они могут и себе, и другим. Поэтому Господь им дает ровно столько, чтобы они могли существовать, но не могли существенно любить ни себе, ни другим. То есть он поддерживает такого полуживотного, как он называется, духовная смерть. То есть поддерживает их состояние комнаты. И поэтому вот образно представлено вот в апокалипсисе на этом там написано, что такое ады. Ады – это как бы вечные работные дома, то есть зоны, где вот этих жителей принуждают работать. А что значит работать? Зачем там надо работать, если там нет ничего на поле? Просто работа, служение – это то, что дарует жизнь. То есть Дух входит в человека, и ему присваивается через служение, то есть через деятельность. Но ангелы, они хотят совершать служение, они хотят присваивать себе этот Дух. А демоны хотели бы присваивать этот Дух, потому что они знают, что без него они мертвы, но они не любят совершать служение ради Духа. И поэтому, чтобы присваивать Дух, чтобы они могли жить, их нужно принуждать делать эти служения. Вот воды принуждают твои служения ради их же блага, чтобы они могли существовать дальше, чтобы они могли получать вот эту жизнь от Господа в себя и хоть как-то влачить свое существование.
Я хочу вот выяснить для себя, как качественно Дух Святой, чем я у нас
один и тот же, потому что если Дух только Божий и жизнь для нет Духа, нет другого. Это вот Бог, это не свой, как солнечный свет, он один и тот же, и воздух, и воздух. Но органические формы, которые это энергия, это солнечного света, это энергия. Но формы этой энергии получаются различные. Только потому, что вот таковые, скажем так, генетики.
Священник, церковь говорит, придите и пустите источника бессмертия, тело Христова, придите источника бессмертия, пустите. Он касается только христиан, бессмертных. А те, рогатые капитаты?
Они тоже получают, но, опять же говорю, не через святые вещи получают, а через профанирование. Потому что они не могут совершать святых служений. Они, соответственно, совершают свои адские служения, которые профанированы, которые извращены. То есть это вот как чистая пища и нечистая. Кстати, мы только что обсуждали, вот, допустим, чистая пища, хлеб и вино, человек питается чистой пищей, а другой питается свининой. Только вам дал такой организм, что либо от свинины уже вытащено духовное. Они могут только хлебом и вином питаться, а демоны наоборот, как бы от хлеба и вина вытащено. Они питаются свиньей, для них существует нечистая пища. Но дух, энергия жизни, которая и пшеницу, и свиньей, они тоже, скажем, в материальном мире это солнечная энергия, которая пришла сюда. И в свинье эта энергия получена от солнца, в конечном счете, и пшеница. Но качество пищи совершенно разное, а те, кто ее потребитель, тоже совершенно разные. Особенно в материальном мире это не имеет такого значения, а в духовном это абсолютно. И те, и другие демоны через вот эту духовную свинину получают свою ту же энергию, и ангелы через ту же энергию. Но сама форма, через которую они получают, разная, конечно, соответственно, разное влияние на их внутренние.
Снижение святого.
Да, ну что, идем. Так что демоны тоже не снижают Дух Святой, только они его снижают дух профанации, который обращается в Дух Святой через их пищу, которую они. Thank you.